В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 13 февраля в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, 21 в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Организация Объединенных Наций выражает беспокойство по поводу новых законов Грузии в преддверии парламентских выборов в стране.
Предупредить о разгоне митинга за 15 минут до его разгона считается неприемлемым по международным стандартам. Этого времени слишком мало.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анкваф выступает с резкой критикой работы МВД.
Сечь будем головы беспощадно, по заслугам. Ни мама не поможет, ни папа не поможет, ни кум, ни сват, ни брат, никто.
Претенденты на президентский пост в Южной Осетии выступили с совместным заявлением.
Все эти дни люди находятся в напряженном ожидании внятной реакции общественно-политических кругов Южной Осетии.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. Ну а сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Великобритания настаивает на международном обсуждении отправки в Сирию миротворческого контингента. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обвинил Иран в организации терактов против израильских дипломатов. В Амстердаме задержан мужчина, грозивший устроить взрыв в аэропорту. Великобритания настаивает на международном обсуждении инициативы Лиги арабских государств направить в Сирию совместный миротворческий контингент Лиги и ООН. Британский министр иностранных дел Уильям Хейк также сообщил, что Лондон примет активное участие в работе так называемой группы «Друзей Сирии», созданной по инициативе арабских стран. Группа должна координировать политические и гуманитарные усилия по прекращению кровопролития и преодолению кризиса в Сирии. Совещание группы «Друзей» намечено на 24 февраля в Тунисе. Совет Безопасности ООН в начале февраля не сумел достичь согласия по проекту резолюции, призывавшей к отставке президента Сирии Башара Асада. Проект был заблокирован Россией и Китаем. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ждет от арабских стран разъяснения деталей предложений ЛАК. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обвинил Иран в организации терактов против израильских дипломатов в Индии и Грузии. Заявление Нетаньяху последовало за сообщением Министерства иностранных дел Израиля о том, что сегодня в Дели был подорван автомобиль, принадлежащий израильскому посольству. По данным индийской полиции, пострадал водитель и жена одного из дипломатов. В столице Грузии Тбилиси сегодня же удалось обезвредить бомбу, установленную под днищем машины сотрудника израильской дипмиссии. По словам Нетаньяху, эти нападения схожи с недавними попытками покушения на израильтян в Таиланде и Азербайджане, ответственность за которых Израиль возложил на Иран и поддерживаемую Тегераном ливанскую группировку Хезболлах. В Израиле не исключают, что насилие связано с убийствами нескольких иранских ученых, имевших отношение к ядерной программе Тегерана. В Амстердаме задержан мужчина, грозивший устроить взрыв в аэропорту Схипхол. По данным следствия, сегодня неизвестный закрылся в кабинке туалета в здании аэропорта, заявив, что у него есть бомба. Обезвредить его удалось благодаря специальной группе, вступившей с мужчиной в переговоры. Была ли у задержанного при себе бомба, полиция не уточняет. В связи с угрозой взрыва проводилась эвакуация пассажиров в двух терминалах. Сейчас Схипхол, один из крупнейших международных аэропортов Европы, вернулся к работе в привычном режиме.
Эхо Кавказа. Новости.
В различных городах Турции задержаны более 100 человек по подозрению в связях с курдскими сепаратистами, передает Елена Солнцева.
Аресты прошли в 9 городах, в том числе в Анкаре, Адане, Стамбуле, Измире. Задержаны 130 человек, которые подозреваются в причастности к Союзу общин Курдистана, отделению запрещенной в Турции курдской рабочей партии. Представитель стамбульской полиции сообщил. Все арестованные имели непосредственное отношение к деятельности курдских сепаратистов и занимались подготовкой терактов в турецких городах. Среди проходящих по этому делу несколько арестованных ранее мэров юго-восточных столичных городов Турции, представляющих легально действующую прокурдскую партию мира и демократии. Между тем, в тайных связях с Союзом общин Курдистана обвиняют турецкую разведку, МИД. На минувшей неделе в прокуратуру был вызван глава МИД Хакан Фидан. Согласно материалам дела, представители разведки якобы проводили тайные переговоры с курдскими сепаратистами, но не предоставили соответствующую информацию службам безопасности страны. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Исполняющий обязанности главы Южной Осетии Вадим Бровцев направил в парламент самопровозглашенной республики повторное представление об отставке генерального прокурора Теймура Захугаева. В ноябре прошлого года власти Южной Осетии подписали компромиссное соглашение с лидером оппозиции Аллой Джоевой, которая набрала большинство голосов на президентских выборах. Однако их итоги были признаны судом недействительными. Одним из пунктов соглашения была отставка генпрокурора, однако парламент тогда отказался принимать такое решение. Сегодня же стало известно, что Джиоева, которая была госпитализирована 9 февраля, переведена из реанимации в обычную палату. Власти утверждают, что у нее случился гипертонический криз, когда ее вызвали на допрос к следователю. Ее сторонники заявляют, что Джиоеву ударили прикладом при штурме ее штаб-квартиры в Цхинвале силовиками. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани сегодня предстанет перед Верховным судом по обвинению в неуважении к суду. Обвинение было выдвинуто в связи с отказом премьера возобновить коррупционные дела против президента Асифа Али Зардари. Ранее Гилани заявил, что обвинения против президента политически мотивированы. В 90-х годах Зардари несколько раз обвинялся в коррупции. В то время его жена Беназир Бхутто, впоследствии убитая в результате покушения, была премьер-министром Пакистана. В 2003 году Зардари был осужден заочно, затем после принятия закона о амнистии все обвинения против него были сняты. Нынешний премьер и президент являются лидерами правящей Пакистанской народной партии.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. «Это касается тебя». Под таким девизом сегодня несколько грузинских НПО и средства массовой информации начали кампанию, цель которой – добиться изменений в принятых недавно поправках в законы о политических объединениях граждан и о подкупе избирателя. В обращении организаторов кампании говорится, что поправки, принятые в спешке в конце прошлого года парламентом Грузии, противоречат Конституции и ограничивают фундаментальные права человека. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Большинство грузинских газет сегодня вышли с призывом «Это тебя касается». В середине предложения красный знак, похожий на фигуру человека. Своеобразная уловка заставляет прочесть девиз и по-другому «Это тебя коснется». Таким образом, организаторы кампании подчеркивают, что новые поправки в закон о политических объединениях граждан в избирательном кодексе и о подкупе избирателя в Уголовном кодексе Грузии рано или поздно создадут проблемы любому гражданину. Поправки настолько туманны, что позволяют правозащитникам сделать заключение – закон не предотвращает подкуп избирателя, а ставит целью напугать общество. Он возлагает неадекватную ответственность на избирателя и дает неограниченное антиконституционное полномочие контрольной палате. Последняя, согласно новому закону, имеет право проверять и арестовать финансовые счета не только политических организаций, но и НПО и граждан, которые косвенно или прямо связаны с политической партией. Чем это чревато для простого гражданина, объясняет представительница организации «Международная прозрачность Грузия» Нина Хатис.
Если гражданину мажоритарный депутат, представитель какой-либо партии, пообещает, к примеру, сделать дорогу или подарит ему социально незащищенному 1 килограмм риса, гражданин может понести наказание. Как за подкуп ему грозит заключение сроком на 3 года.
Противники нововведения отмечают, что из-за нечетких формулировок строгих санкций ограничивается деятельность не только политических партий, но и бизнесменов. Закон же дает неограниченную возможность правящей партии национальной движение использовать административные ресурсы. Представительница коалиции «За свободу выбора» Магда Пупиашвили приводит в пример такой факт. За последнее время участились открытия больниц президентом Грузии.
Если скрупулезно подходить к закону, то он должен распространяться и на все те организации, построенные больницы, которые торжественно открыл президент Михаил Саакашвили. Ведь президент Грузии в то же время является председателем правящей партии «Национальное движение». Соответственно, у этих организаций день денежный оборот не должен превышать 60 тысяч лари, а контрольная палата должна изучить происхождение этих финансов.
Этим же законом, если контрольная палата сочтет, что рядовой гражданин по каким-то причинам связан с политической партией, он по этому же закону больше не будет иметь права получать финансовую помощь от гражданина другой страны. Но в Грузии сотни семей, чьи родственники работают за рубежом и теперь являются чуть ли не единственными кормилицами оставшихся в Грузии близких. К акции присоединилось более чем 30 региональных НПО. Они понимают, что сложно будет объяснить гражданам суть побочных эффектов хитроумного закона. В этом я убедилась сама. На улицах Тбилиси сегодня я не смогла встретить ни одного прохожего, который хотя бы слышал о законе, о политических объединениях граждан. Организаторы кампании «Это тебя касается» планируют вместе с разъяснительной работой в регионах устроить в среду акцию протеста перед зданием парламента Грузии и внести в этот орган уже подготовленный пакет предложений с тем, чтобы изменить новый закон, который в нынешнем виде ограничивает свободу выражения граждан. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гарантии свободы собраний. Организация Объединенных Наций забеспокоилась о проблеме нового законодательства Грузии в преддверии парламентских выборов в стране. Докладчик организации по вопросам свободы собраний ассоциаций Маина Киай сегодня заявил: «Не всем политическим силам в Грузии даны равные возможности», рассказывает Тэмур Кигурадзе.
Во время революции и роста митингующим не запрещали приближаться к зданиям на 20 метров. Теперь все по-другому. Докладчик ООН по вопросам собраний и ассоциаций Маина Кияй критикует введенные в грузинское законодательство изменения. Критика прозвучала на пресс-конференции 13 февраля в Тбилиси. Правительство должно предоставить всем политическим силам в Грузии равные условия для борьбы, считает докладчик. Говорил он о случаях увольнения работников с должностей из-за поддержки оппозиции, о непрозрачности процесса проверки финансирования партий, о законах, фактически не дающих работникам предприятий объединяться в профсоюзы и защищать свои права. Докладчик ответил и на мой вопрос, чего он ждет от предстоящих в Грузии выборов и смогут ли власти ко времени их проведения успеть привести законодательство в соответствии с международными стандартами.
В интересах самой Грузии создать всем политическим игрокам равные преимущества и равные ограничения. Я прекрасно понимаю, что массовые протесты в стране происходили именно из-за проблем, связанных с процессом выборов. Необходимо создать все условия для честной борьбы. Если этого не происходит, люди выходят протестовать. И так происходит по всему миру.
Не обошел стороной докладчик и недавний закон об ограничении участия юридических лиц в политической жизни страны. Кияй заявил, этот закон был принят только лишь из-за одной личности. Уточнять он не стал, однако, по всей вероятности, он имел в виду грузинского миллиардера Бедзину Иванишвили, который в прошлом году заявил о своем желании заняться политикой и возглавить определенную часть оппозиции. По словам Кияй, в международных организациях не забыли и о событиях 26 мая 2011 года, когда сотрудники грузинских правоохранительных органов разогнали митинг оппозиции в центре Тбилиси с применением силы. Власти страны не провели должного расследования этого инцидента, считает докладчик.
Предупредить о разгоне митинга за 15 минут до его разгона считается неприемлемым по международным стандартам. Этого времени слишком мало. Достоверные сообщения об избиениях митингующих во время их разгона заставляют думать, что целью правоохранительных органов было не просто разгон протестующих, а их наказание и запугивание.
Полностью доклад Кияй занимает 7 страниц убористого текста, причем сам докладчик уверяет, это лишь краткое и предварительное заключение. Заключительный рапорт, в котором будут детально рассмотрены случаи нарушения прав человека и рекомендации по их исправлению, грузинское правительство получит в июне этого года. За последний месяц это уже второй доклад по проблемам свободы собраний и нарушениям в области свободы политической активности в Грузии. В начале февраля Грузинский центр по правам человека представил отчет о 75 акциях протеста, которые были проведены в 5 городах и региональных центрах Грузии. Тогда над отчетами работали эксперты ОБСЕ и Совета Европы. Представители неправительственных организаций, присутствовавшие сегодня на пресс-конференции Маина Кияй, считают, что повышенный интерес к этой области со стороны международных организаций вызван приближающимися парламентскими и президентскими выборами в Грузии, а также волной критики в адрес властей со стороны оппозиционных партий и правозащитников. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И мы продолжаем тему. У нас на линии прямой связи из Тбилиси адвокат и правозащитник Гела Николаишвили. Добрый вечер, Гела.
Добрый вечер.
Итак, если посмотреть на проблему глубже, сегодняшняя акция и приезд эксперта – это звенья, доклад эксперта, это звенья одной цепи. И создается ощущение, что чем ближе к выборам, тем права граждан ущемляются все серьезнее. Вот даже международные организации, судя по всему, тоже забили серьезную тревогу. И что я бы хотела спросить, что общество может сегодня противопоставить таким ходам властей? Ведь участников акции, как показывает практика, власти сегодня в упор не слышат.
Я хочу обратить внимание ваших слушателей на то, как на практике применяются эти законы, несправедливые законы, антидемократические, и которые используют наше правительство в своих целях, с целью того, чтобы запретить реальный протест для оппозиционных сил. Дело в том, что вот вы упомянули эти 20-литровый запрет, но это одним взглядом якобы ничего тут страшного нету, можно и за 20 метров протестовать, но создавшаяся практика у нас в Грузии, в судах Грузии, такое, власти могут задержать, арестовать любого человека, и суд в 100% случаях обязательно выносит приговор, который против этого митингующего, и который осуждает его, и никакое доказательство, снятое, допустим, на видеокамере, или никакой свидетельские показания, ничего не значит для суда. Для суда презумпцией является то, что полицейский всегда говорит правду. И ни один был случай, когда арестовали, задерживали митингующих, особенно этих активистов. Во время суда я в десятках таких процессах принимал участие в качестве адвоката. И когда мы предъявляли документы, свидетелей, когда мы просили, чтобы мы посмотрели вместе видеозаписи задержания, что там ничего такого не видно о том, что говорят полицейские, а в основном это две статьи административного кодекса, 166 и 173, мелкое хулиганство и сопротивление законному требованию полицейских. И на этих видеокамерах явно видно, что никакого нарушения в большинстве случаев нету. А судья отмахивается и отказывает, чтобы этот документ посмотрели, этот видеозапись, чтобы как материал судебного дела присоединили к материалам судебного дела, и просто игнорируют его. Это один путь. А другой путь – это слежка поголовная, слежка постоянная, слежка. И, естественно, сами власти, представители власти, они снимают на видеокамере всех этих митингующих. И после этого поименно их начинаются против них репрессии. Ну, в чем выражаются эти репрессии? Если человек работает митингующий в каком-нибудь заведении государственном, бюджетном заведении, то ему гарантировано увольнение с работы. А если человек какой-нибудь частным делом занимается, частным бизнесом, ему гарантирован финансовая проверка и штрафы, и, может быть, даже аресты.
Гела,
вот это все знают, и поэтому они не очень охотно, эти люди, граждане, не очень охотно в массовом порядке решаются выйти на протесты, на протестные митинги.
То есть, если они в этом ограничены, то у них практически получается, что никакой формы протеста у них уже быть не может. И следует ли тогда из ваших слов сделать такой вывод, что к моменту выборов у простых граждан, ну, фигурально выражаясь, будут связаны руки, и они настолько будут ущемлены в своих правах и не смогут поднять голос, что, ну, исход тех же выборов можно тогда считать предрешенным уже сейчас?
Ну, конечно, цель наших властей воссоздать это страх, и для тех, на которых не работает этот страх, то уже второе оружие – это уже подкуп. То есть крутый пряник, вы это замечательно знаете, это всемирно известные методы. Так что очень сложно будет решить вопрос в этой связи.
Но, простите, я перебью, но подкуп, тут будет как бы этот закон действовать только в одностороннем порядке, тоже судя из наших предыдущих материалов, правильно?
Естественно, раз они не разрешают никаких организаций, частных лиц, практически запрещают финансирование оппозиционных сил, они сами это все финансируют из бюджета, и они называют это бюджетными статьями, а не статьями, которые предназначены для проведения этого предвыборной агитации. Это, допустим, если у кого-нибудь там принесут какие-нибудь лекарства, делают операции, там перечислят какие-то нибудь ваучеры и так далее. Все это они называют не подкупом, а это называют, что вот, государство же должно работать, государственные институты же должны работать, а это, естественно, все олицетворяется с именем для партии власти, естественно, это все для выборов.
Спасибо, Гела. Ну, в общем, надо признать, что картинка не очень веселая. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был адвокат и правозащитник Гела Николаишвили.
Эхо Кавказа.
А мы продолжаем нашу программу. С резкой критикой работы МВД сегодня выступил президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап. Заслушав итоги работы министерства за минувший год, Анквап выразил недоверие озвученным цифрам и потребовал не обманывать людей. По его словам, милиция покрывает многие преступления, и ответственные за это лица в скором времени понесут ответственность. Из Сухуми передает Левон Галустян.
Еще до коллеги было известно, что разговор на ней будет жестким. Особую тональность задал сам президент. Пригласив за несколько дней до заседания министра Утара Хеце, Александр Анквап дал понять, что недоволен состоянием криминогенной ситуации и публично усомнился в достоверности милицейской статистики. О том, что органы правопорядка сознательно укрывают преступления, глава государства повторил уже на совещании с участием высшего офицерского состава абхазской милиции.
Вы ничего не укрыли? Да укрыли. Вагон и одну тележку.
Такую реакцию президента вызвали цифры годового отчета о состоянии преступности в Абхазии. Из многостраничного доклада вытекало, что 2011 оказался самым результативным для органов внутренних дел. В подтверждение прозвучали данные официальной статистики. Общее количество зарегистрированных правонарушений составило 920 фактов, и это на 175 меньше, чем в позапрошлом году. Говорит начальник штаба МВД Абхазии Константин Званбая.
Значительное снижение преступности произошло в Гатском районе с 291 преступления до 192 и в городе Сухум с 309 до 248.
Доклад начальника штаба МВД содержал одни плюсы. Единственное направление, где абхазская милиция закончила год с отрицательными показателями – раскрываемость. Она составила всего 44%. 20 минут, что длилось выступление, президент внимательно слушал докладчика и делал пометки в свой рабочий блокнот. Когда пришел черед задавать вопросы, Александр Анквап взял слово первым. «110 краж в Сухуми за весь год. Вы верите в эти цифры?» – спросил он офицеров.
Кто-нибудь сказал укрывать преступления? Или были такие даны указания из МВД? Зачем врать народу?
В ходе коллегии Александр Анквап задавал преимущественно риторические вопросы, которые, как известно, не требуют ответа. Президент сообщил, что ему известны конкретные факты укрывательства совершаемых преступлений. За это придется отвечать, сказал глава государства. И добавил, что генпрокуратура уже получила указание наказать виновных.
Сейчас прокуратура будет заниматься проверкой этих фактов всех. А потом многие подойдут к статье Уголовного кодекса.
В ходе совещания президент давал конкретные указания. Одно из них адресовалось сотрудникам госавтоинспекции. Александр Анквап строго-настрого запретил им останавливать машины вне стационарных постов ДПС. «Вы можете стоять только у школ и детских садов, но не в кустах», – предупредил глава государства. «Нарушения будут караться».
«Сечь будем головы беспощадно, по заслугам. Ни мама не поможет, ни папа не поможет, ни кум, ни сват, ни брат, никто. Похвалы заслужите, будем хвалить».
Претензии у президента были ко всем службам МВД, к отделу по борьбе с экономическими преступлениями за обложение данью производителей, к отделу по обороту наркотиков за неэффективную работу, к управлению уголовного розыска за очевидные пробуксовки в поиске и задержании особо опасных преступников. И как итог, вывод Анкваба – правоохранительная система сильно хромает. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему. Одна из самых обсуждаемых новостей понедельника – повторное утверждение парламентом на должность генпрокурора самопровозглашенной республики Абхазия Сафарбея Миканба. Срок его полномочий истек на прошлой неделе, и Александр Анклаб предложил Народному собранию одобрить кандидатуру Миканба на следующие 5 лет. Депутаты единогласно поддержали назначение. Такое единодушие у некоторых представителей абхазского общества вызвало, по меньшей мере, недоумение, рассказывает Семен Пегов.
Согласно Конституции, кандидатура генпрокурора представляется президентом Абхазии, а утверждают ее парламентарии на 5 лет. Для Сафарбея Миканба это второе представление в карьере. Выступая перед депутатами, он отметил, что прошедшие 5 лет были сложными, и не стал отрицать, что в работе генпрокуратуры под его руководством допускались определенные недочеты.
Я думаю, что те ошибки, те недочеты, которые были допущены нами, мы будем исправлять. В первую очередь будем пересматривать кадровые вопросы при приеме на работу в прокуратуру, при дальнейшем продвижении по карьерной лестнице.
Сказал чиновник. Парламентарии поверили обещаниям Сафарбея Миканба и утвердили его кандидатуру единодушно. Причем голосование было открытым, что в таких случаях явление довольно редко. Говоря откровенно, в повторном назначении Миканба на должность генпрокурора в республике мало кто сомневался. По мнению экспертов, власти нужен именно такой человек. Редактор независимой газеты «Нужная» Изида Чаня считает, что представление Миканба даже в некотором смысле симптоматично.
Ну, в общем-то, я думаю, что за этот период уже все поняли, что на самом деле вот обещанного порядка ожидать, по всей вероятности, не стоит. Это стало очевидным даже уже не сейчас, это стало очевидным после того, как действующий президент вернул на прежнее место Атара Хеция. То есть это уже было сигналом.
Считает Изида Чаня. Можно сказать, что газета «Нужная» в буквальном смысле специализируется на критических материалах в адрес деятельности генпрокуратуры. В одном из последних номеров, например, был напечатан материал, откровенно компрометирующий теперь уже бывшего заместителя Миканба Беслана Квициня. Каждый, будем говорить так, промах этого ведомства тщательно фиксируется редакцией газеты. И таких, по словам редактора Изиды Чаня, за 5 лет работы Сафарбея Миканба на должности генпрокурора было немало.
Дело в том, что вот когда мы говорим о генпрокуратуре, может быть, даже легче, меньше пальцев надо, просто чтобы назвать их удачи. А насчет промахов, по-моему, вся деятельность Генеральной прокуратуры – это сплошной промах. Но если говорить о совсем громких делах, то мы, да, знаем и ситуацию, связанную с арестом Варова, и знаем ситуацию, связанную с Будба Вальмером. То есть у прокуратуры очень много промахов. Я уже не говорю о деятельности прокуратуры, связанной с давлением на СМИ.
Говорит Изида Чаня. Выступая перед депутатами, вновь назначенный генпрокурор пообещал сделать ряд кадровых перестановок в высшем руководстве ведомства. Намерение, безусловно, благое, если при этом не забывать о том, откуда начинает гнить рыба. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 29 минут. В студии Кэти Бочуришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. Совет безопасности де-факто Республики Южная Осетия направил в парламент представление исполняющего обязанности президента Вадима Бровцева об отставке генпрокурора Теймураза Хугаева. По решению Генеральной конференции ЮНЕСКО в нынешнем году 13 февраля впервые отмечается Всемирный день радио. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Совет Безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял решение направить в парламент представление исполняющего обязанности президента Республики Вадима Бровцева об отставке генерального прокурора Таймураза Хугаева. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Совбеза под председательством Бровцева. Кроме того, члены Совета Безопасности поручили Межведомственной комиссии по безопасности в бюджетной сфере Республики провести проверку работы генпрокуратуры по эффективности расследования уголовных дел, возбужденных за последние годы. Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия считает необъективной критику в адрес судей, прозвучавшую на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры Абхазии 2 февраля этого года. В докладе Генпрокуратуры прозвучала жесткая критика в адрес судебных органов, в том числе Верховного суда. Пресс-служба Верховного суда Абхазии подготовила соответствующее письмо, в котором изложено мнение судей по всем претензиям Генеральной прокуратуры. Презентация инициативной группы политической партии Бедзины Иванишвили состоится 15 февраля. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила пресс-спикер «Грузинской мечты» Майя Панджикидзе. По ее словам, группу, в которую войдут приблизительно 20 человек, представят лично Бедзина Иванишвили. Среди участников группы есть представители как академического круга, так и эксперты-правозащитники, юристы, известные обществу лица из круга журналистов или искусства, также успешные грузины, работающие за границей. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия вновь назначил Сафарбея Миканба генеральным прокурором. Депутаты задали Миканба ряд вопросов, касающихся деятельности органов прокуратуры, взаимодействия с другими правоохранительными структурами, криминогенной ситуации в республике. Речь шла и о лучшей координации деятельности всех правоохранительных структур, недопустимости укрывательства преступлений, сложностях борьбы с наркоманией, несоответствия статистике, реальному положению дел с преступностью. Грузия и Турция заключили соглашение о либерализации визового режима, который теперь противоречит принятому парламенту Турции закону, заявила на традиционном брифинге в понедельник замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Согласно поправкам, внесенным в закон, иностранные граждане имеют право находиться на территории Турции в течение 3 месяца, затем должны покинуть ее с правом возвращения только через 90 дней. Закон вступил в силу с 1 февраля. Действующий глава Туркмении Гурбангулы Бердамухамедов побеждает на прошедших вчера выборах президента страны. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Туркмении, он получил более 97% голосов избирателей. На пост президента страны претендуют еще 7 кандидатов, однако самый успешный из них набрал чуть более 1% голосов. Явка избирателей превысила 96%. Согласно Конституции страны, президент избирается сроком на 5 лет.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Продолжаем программу. Сегодня руководство де-факто Республики Абхазия впервые прокомментировало историю с освобождением грузинского священника отца Ионы. О том, что он был вызволен из плена, на выходных сообщила грузинская МВД. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
История с освобождением отца Иона стала загадкой, которую не в силах разгадать ни в Сухуми, ни в Тбилиси. О том, что там произошло, можно судить лишь на основе отрывочных сведений, которые сообщил священник во время встречи с президентом Саакашвили.
Это мероприятие, эту операцию действительно провели на мировом уровне. Она прошла без единой капли крови.
Сказал отец Ионы. Он рассказал, что в субботу утром грузинские спецслужбы сделали для него, как он говорит, коридор, по которому он сумел покинуть Абхазию и оказался в Зугдиде. По уверению грузинского президента, преступники получили по заслугам, оставшись без денежного выкупа в 100 тысяч долларов, как они того требовали.
Мы не будем сейчас говорить обо всех деталях, потому что нам еще, возможно, придется это сделать в будущем.
Заявил Саакашвили во время встречи со священником. 4-минутная видеозапись этой встречи обошла все местные телеканалы. Сам отец Иона до сих пор не появлялся в Тбилисском храме Пресвятой Троицы, где он служит. Он категорически отказывается говорить говорить с журналистами. Историю с освобождением священника отказываются комментировать и в грузинской патриархии. Там лишь сообщили, что патриарх принял священника и рад его возвращению. Секретарь патриарха отец Михаил Бутковели добавил, что к освобождению грузинского священника Российская Православная Церковь никак не причастна. По этому поводу мы с ними переговоры не вели, сказал секретарь грузинского патриарха. В субботу, в первые часы после того, как грузинское МВД сообщило об успешной операции, в Сухуми еще пытались выяснить детали, но вскоре оставили эту затею. Сегодня секретарь Совета Безопасности де-факто Республики Станислав Лакоба официально заявил, что никакой операции грузинские спецслужбы в Абхазии не проводили. По крайней мере, подобными сведениями он не располагает.
Они, видимо, ее настолько тайно провели, что ее вообще никто не знает об этой операции. Так что пусть это будет на их совести. Можем только поздравить грузинские спецслужбы с такой операцией бесшумной.
Сказал Лакоба. Глава информационно-аналитического департамента МВД Шотаут Яшвили предположил, что у представителей де-факто властей на основе сообщений в прессе могло сложиться неверное представление об истории с освобождением священника. Он сказал, что это не было вылазкой многочисленной группы вооруженных сотрудников грузинских спецслужб, как некоторые в Сухуми могли предположить. Это был лишь ряд мирных мероприятий, заявил Утияшвили, отказавшись дать дальнейшие объяснения. Он также сообщил, что личность преступников, содержавших священника в плену, властям де-факто республики хорошо известны. Две недели назад Утияшвили лично передал список их имен абхазским представителям во время последней гальской встречи. Помощи с их стороны мы так и не дождались, сказал Утияшвили. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Претенденты на президентский пост в де-факто республике Южная Осетия выступили с совместным заявлением о том, что намеченные на 25 марта выборы главы государства являются важнейшим политическим событием. Любое вмешательство внешних сил во внутриполитическую ситуацию республики, по мнению политиков, недопустимо. Рассказывает Жанна Тарханова.
Драматические события, развернувшиеся 9 февраля в штабе Аллы Джоевой, потрясли жителей как Южной, так и Северной Осетии. Все эти дни люди находятся в напряженном ожидании внятной реакции общественно-политических кругов Южной Осетии. Ходили слухи, что баллотирующиеся на пост президента Южной Осетии политики планировали вместе навестить Аллу Джоеву в больнице. Но опасения, что возникнут беспорядки, если люди последуют вслед за ними к зданию медучреждения, заставило их воздержаться от таких шагов. Более того, вопреки ожиданиям, в принятом заявлении будущие участники президентских выборов, которые Алла Джоева называет незаконными, ни словом не обмолвились об инциденте 9 февраля. Похоже, политики пытаются дистанцироваться от скандала, представившего Южную Осетию в крайне нелицеприятном свете. Суть же заявления кандидатов сводится к тому, что они, цитата, «примут тот выбор, который будет сделан народом 25 марта и встанут рядом с народно избранным президентом». Возможно, этим обоюдным решением политические лидеры, предвидя возможное осложнение обстановки, после оглашения итогов голосования рассчитывают затушить разгорающийся костер гражданского недовольства и таким образом удержать сторонников проигравших кандидатов от радикальных действий. Я попыталась выяснить, что претенденты на президентское кресло подразумевают под вмешательством внешних сил во внутриполитическую ситуацию в республике и кого они считают виновниками в затянувшемся политическом кризисе. Оказалось, что понятие внешней силы мои собеседники трактуют совершенно по-разному. Так Павел Кумаритов говорит, что под внешними силами не стоит иметь в виду Россию. По его мнению, в срыве президентских выборов заинтересована Грузия.
Вы прекрасно знаете наши отношения к Грузии, и они сейчас приводят все усилия, чтобы выборы сорвались и не прошли опять так же не в правовом русле. Чтобы они раструбили на весь мир, что Южная Осетия не может выбрать себе президента.
Владимир Келихсаев разделяет мнение Кумаритова.
Ну, наверное, у них тоже есть свои люди, то есть они работают активно.
А вот Тарзан Кокойте считает, что в срыве очередных президентских выборов заинтересованы определенные политические группировки, имеющие доступ к финансовым средствам. На его взгляд, это нерадивые меркантильные чиновники из Москвы и Цхинвала, пытающиеся лоббировать свои интересы, в том числе и через отдельных претендентов на президентское кресло. Несмотря на официальное заявление Вадима Бровцева о готовности провести президентские выборы, в юго-осетинском правительстве есть чиновники, действующие на обратный результат.
Есть люди, которые пользуются своими
должностными положениями старается сорвать очередной раз, дабы остаться на большем власти.
Тарзан Кокоэте отмечает, что под внешним влиянием следует понимать и определенных российских чиновников, с помощью которых уже сегодня некоторые кандидаты пытаются влиять на общественное сознание. По его мнению, у всех претендентов должны быть равные права, и привлекать в предвыборную гонку известных политиков, пусть даже дружественной страны, недопустимо. С этим согласен и Игорь Алборов. По его словам, выборы главы государства – это право народа. Несмотря на противоречивость в интерпретациях зловещих внешних сил, угрожающих молодой республике, опрошенные мной кандидаты оказались едины в одном. Президентские выборы 25 марта должны состояться. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Между тем, Совет Безопасности Самопровозглашенной Республики Южная Осетия направил в парламент представление исполняющего обязанности президента Вадима Бровцева об отставке генерального прокурора Теймураза Хугаева. Это не единственное смелое решение, принятое на сегодняшнем заседании. Контрольно-счетная палата приняла решение и о проверке работы Генпрокуратуры. Подробности у Ирины Келихсаевой.
Новость об отставке генпрокурора мгновенно облетела Цхинвал, затихший, но еще не оправившийся после недавних бурных событий. Впрочем, кабинеты и коридоры в парламенте в разгар дня пустовали, и складывалось впечатление, что большинство депутатов находятся пока в неведении или переваривают информацию вдали от стен законодательного органа власти. Однако начальник юридического управления Зита Бисаева была в курсе событий и подтвердила, что документ уже находится в канцелярии ведомства. Также она разъяснила дальнейшую процедуру прохождения представления об отставке через парламент.
Процедура такова, что пока направляется в соответствующий комитет данное представление, изучается вопрос. Комитет должен рассматривает президиум, утверждает этот вопрос на рассмотрении сессии, уже сессия принимает решение по данному вопросу.
По словам Бисаевой, на всю процедуру может уйти до 2 недель, если, конечно, комитет по законодательству не рассмотрит представление в ускоренном порядке. И еще один нюанс. По правилам, к представлению о досрочном освобождении должно прилагаться обоснование, но его, по утверждению начальника юридического управления, нет. В таком случае парламентский комитет будет запрашивать мотивационную часть отдельно, а на это уйдет еще некоторое время. Напомним, что увольнение Теймураза Хугаева было одним из главных пунктов соглашения между оппозицией и уходящей властью. Однако первая попытка провести голосование через парламент не удалась. Депутаты большинством голосов решили оставить на своих постах и генпрокурора, и судью Верховного суда Самаза Беченова. Алан Плиев, нынешний замминистра иностранных дел, который входил в состав группы переговорщиков между оппозицией и властью, полностью поддержал, пусть и запоздалое, решение Совбеза. Он считает, что устранение от власти одиозной личности генпрокурора поможет снять напряжение в обществе.
Фигура генерального прокурора вызывала в населении неоднозначную реакцию. Полностью стабилизировать ситуацию одним этим решением, я думаю, невозможно, но хоть какой-то прогресс наблюдать мы сможем. Я надеюсь, что благоразумие восторжествует. Депутаты все-таки прислушаются к мнению большинства населения Южной Осетии и проголосуют за отставку.
На вопрос о том, может ли произойти просто ротация после отставки и Хугаева переместят на другую должность, он уверенно ответил отрицательно.
Я думаю, что при нынешнем исполняющем обязанности президента Таймураз Хугаев в Южной Осетии иную должность больше не получит.
Однако сторонники лидера оппозиции Аллы Джоевой куда менее оптимистичны в своих прогнозах. Во-первых, они считают, что депутаты могут вновь заблокировать вопрос об отстранении Хугаева. А во-вторых, они уверены, что нынешнее руководство Южной Осетии реабилитирует себя только адекватным отношением к Джоевой, законно избранному президенту, говорит один из сторонников Аллы Джоевой Эльбрус.
Я думаю, это сейчас ситуацию никак не разрядит. Почему произошло то, что произошло по отношению к избранному президенту и к ее сторонникам, которые находятся сейчас избитыми в тюрьмах. Почему Алла Джоева сейчас находится под стражей? Она что, государственный преступник?
Задает вопросы Эльбрус, который, учитывая обстановку в республике, решил не называть своей фамилии. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И следующий материал нашей программы продолжает тему. Российское экспертное сообщество считает инициативу Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия отправить в отставку генпрокурора Теймураза Хугаева одним из пунктов урегулирования политического кризиса в республике, вызванного отменой результатов ноябрьских выборов президента республики. Однако политический эффект от этой отставки на фоне проваленной в целом миссии российских кураторов по разрешению кризиса вызывает скептические оценки российских экспертов, рассказывает Мурат Гукимухов.
Эксперт Центра исследований политических процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев считает, что отставка генпрокурора Хугаева Вадим Бровцев пытается уравновесить позиции противоборствующих сторонников экс-президента Эдуарда Кокойте и оппозиции, одновременно снижая ресурсы их политического влияния, говорит Александр Караваев.
С одной стороны, вроде бы убрали из политического пространства Джоеву, вырубили ее в прямом и в переносном смысле, во всяком случае, до выборов уже 100%. С другой стороны, вроде бы делают такое движение, непонятно, правда, к чему оно приведет, уравновешивающее позиции сторонников какой-то со сторонниками Джоевой. Но мы не видим, кто будет играть роль кандидата Москвы, и мы не видим, кто, собственно говоря, может сконцентрировать на своей фигуре ожидания тех людей, кто против продолжения власти какой-то его клана. То есть есть откровенная пустота как с одной, так и с другой стороны.
По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, речь идет не более, чем о тактических маневрах кураторов Южной Осетии на свой страх и риск. Москва так и не смогла выработать четкой стратегии ни на ноябрьских выборах, ни теперь, когда необходимо вывести республику из политического кризиса. Ей сейчас просто не до Южной Осетии. Все внимание российского эстеблишмента приковано к выборам президента России и тому, что происходит вокруг Владимира Путина. Поэтому эмиссары из Москвы в значительной степени предоставлены сами себе и в силу своих талантов раскачивают ситуацию в республике, вместо того, чтобы урегулировать кризис. Говорит Алексей Мухин.
Москва, судя по всему, так и не смогла выработать четкой стратегии поведения на этих южно-осетинских выборах. Именно это позволяет противоборствующим группам действовать так, как они хотят, на их собственное усмотрение, что, безусловно, ведет к кровопролитию рано или поздно. Мне кажется, что они в дальнейшем, что бы ни случилось, какой бы ни был результат президентских выборов, будут говорить о том, что Москва некомпетентна в этом регионе и не смогла нормальным образом урегулировать отношения между противоборствующими сторонами.
По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Яны Амелиной, предстоящая избирательная кампания на пост президента Южной Осетии утратила свой конституционный смысл. Теперь уже не имеет значения, кто станет президентом, потому что он будет нелегитимен после незаконной отмены ноябрьских выборов президента и подмены их итогов неконституционным соглашением об урегулировании политического кризиса в республике. И это огромная проблема для становления юго-осетинской государства. Но, похоже, российских кураторов это мало беспокоит. Зато жители республики все меньше понимают, что происходит с ними. И как они, будучи, в общем-то, законопослушными гражданами, исполнившими свой конституционный долг, оказались в этом хаосе. Люди не находят другого объяснения происходящему подготовку России к ликвидации юго-осетинской государственности. И теперь уже не только в Южной Осетии, но и в России, говорит Яна Амелина.
Еще перед первым туром появились подобные мысли у людей. После второго тура эта конспирология оформилась, в общем, достаточно такие четкие теории. Ну а сейчас это, извините, очевидный факт. Вот мне просто кажется, что другого объяснения никакого нет. Потому что вот так поступают с теми, кого не только не уважают, вообще в упор не видят, да, а те проекты так ломают, у которых нет будущего в принципе. То есть они не нужны, их нужно максимально сравнять с землей. И желательно еще, чтобы люди сами сказали, да, мы ни на что не годные, и государство все это не для нас, давайте-ка снимемся и уедем отсюда.
Это был эксперт Российского института стратегических исследований Яна Амелина. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Общественная организация в защиту абонентов операторов сотовой связи, в которую входят несколько сот активистов, обратилась сегодня к президенту самопровозглашенной Республики Абхазия с призывом разобраться в ситуации, связанной с повышением тарифов сотовыми операторами на зарубежные звонки. В Ассоциации работников СМИ Абхазии сегодня активисты движения провели брифинг, рассказывает Рустам Зантария.
Ситуация со временем не стала ясной, скорее наоборот. Это по словам одного из инициаторов создания общественного движения, выступающего против повышения тарифов на звонки в Российскую Федерацию Олега Паскер, несмотря на ряд пояснений со стороны главы управления правительственной информации при президенте Кристиана Бжания и руководства оператора сотовой связи Амобайл. Пояснений, которые, по словам Паскера, скорее запутали дело в глазах общественности. Этот факт – основная причина обращения к президенту Александру Анквабу. Под обращением уже сегодня готовы подписаться несколько сот человек. Среди них, наряду с просто активными блогерами, пользователями социальных сетей и журналистами, видны общественные деятели Батал Кубахи, Адгур Дзидзария, Циза Гумба и другие. Они просят президента, как гаранта Конституции, разобраться в ситуации и защитить права граждан. Копии обращения адресованы спикеру парламента Нукзару Ашуба и секретарю общественной палаты Нателе Акаба. Как подчеркивает Олег Папаскер, не говоря уже о том, что по сей день остается неясным, кто явился инициатором решения о многократном повышении тарифов, практически все доводы, приведенные в его защиту, не выдерживают никакой критики.
Всем абонентам были высланы смс-сообщения о вынужденном повышении цен, но не было уведомления о том, на какую сумму эти цены поднимаются вплоть до их реального повышения. Также что-то неясным, о каком разорении можно говорить, когда компании, выступающие на рынке связи, являются самыми крупными налогоплательщиками, имеют самые большие рекламные бюджеты в своей среде, выплачивают самые высокие заработные платы своим сотрудникам. Все эти действия кажутся нам грубым нарушением основополагающих принципов свободы рынка и закона Республики Абхазия в области ценообразования и ограничения монопольной деятельности.
Абсурдными озвученные объяснения считает и единомышленник Олега Папаскер Тенгиз Тарба. По его убеждению, сказанное представителями УПИ и Амобайл зачастую противоречит одно другому.
Ведь ситуация в чем? Мы до сих пор не можем понять, что явилось фактом повышения цен. Уважаемый Кристиан Бжания, как бы он сказал две вещи: спасти операторов фиксированной связи и удержать сотовые компании от непреднамеренного разорения. То есть суть этого письма как раз-таки и заключается, что показать всю складывающуюся неразбериху. То, что говорят участники всего этого процесса, они абсолютно не согласовывают друг с другом свои же собственные заключения.
Главное, чего пытаются добиться авторы обращения, это показать власти, что решения, подобные спонтанному повышению тарифов на мобильную международную связь, крайне болезненно воспринимаются гражданами. Как подчеркивают Тенгиз Тарба и Олег Папаскер, сегодня важно не только вернуть прежние тарифы на международную связь, но и создать такие условия, при которых любое увеличение тарифов и расценок было бы невозможным без согласования с гражданами. Ответ президента, как надеются активисты движения, расставит точки над «и» или, как минимум, позволит им определиться с дальнейшим планом действий. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. По решению Генеральной конференции ЮНЕСКО в нынешнем году, 13 февраля, впервые отмечается как Всемирный день радио. О том, насколько вообще популярно сегодня в Грузии это средство массовой информации, спрашивала у жителей столицы наш корреспондент Эдита Бадасян.
Голоса.
Вы слушаете радио?
Конечно, слушаем. Очень любим. Особенно в машине или дома, когда занимаемся своими домашними делами. Очень приятно, когда диджеи ставят хорошую, любимую музыку, а также поднимают настроение своими веселыми комментариями.
А вы только музыкальное радио слушаете или информационное тоже?
Чаще слушаем музыкальное, но очень хорошо, когда раз в 2 часа идут определенные информационные сообщения, новости, погода.
Слушаю в основном летом.
Почему летом?
Потому что на даче мы. И нравится мне летом слушать радио. И радио Тавису Плевел тоже в самое время слушаю.
Да, слушаю.
Какое ваше любимое радио в Грузии?
Больше музыкальный. Например, Арда и Дарто, Энд Фортуна Плюс.
Слушаю обычно в машине сидя. Ну, в принципе, люблю музыкальные программы в основном слушаю. Но иногда бывают новости между музыкой тоже слушаю. Там, где джаз, там я и слушаю.
Мы приехали из Ленинграда. Слушаем радио ФМ. Я родилась в Ленинграде и с рождения слышала вообще радио, вот зато еще ленинградское. У нас до сих пор стоит этот, как его назвать, этот не приемничек, а радио. Радио, оно называлось радио, такой ящичек. И мы его слушаем постоянно, денно и ночно.
Да, 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 слушаю.
А как часто и какое радио вы слушаете?
Сейчас тоже слушаю, в наушниках.
А какое это радио у вас?
Орда и Дарду.
То есть музыкальное радио. Да, да. А информационное что вы слушаете?
Скорее всего, маэстро слушаю.
Каждый вечер. Музыкальное. 106.9. Да, Орда и Дарду.
Именно новости я слушаю. Ну, вы знаете, где я пойму волну, там я слушаю. Большой разницы нет для меня.
Да, слушаю иногда. По дороге, когда в транспорте, по телефону слушаю радио. Бывает. И где интересная информация, ту волну и слушаю.
Какое радио вы бы выделили?
Конкретно никакое. Понемножку каждое слушаю.
Конечно, слушаю, особенно в машине, особенно в такси. Но очень не люблю рекламу. Очень люблю музыкальное радио. И очень классно, что иногда по радио можно передать друзьям привет или поздравить кого-то с днем рождения.
А в Грузии вы радио уже успели услышать?
Да, у таксистов. Очень классно, грузинские песни очень красивые.
Вітаємо з Днем Радіо!
Голоса.
Жителей Тбилиси опрашивала Эдита Бадасян. И последний материал нашей программы из цикла «Кавказ и искусство». Сегодня речь пойдет о коллективе «Шаракан», который исполняет армянские духовные песнопения, и о его руководителе Данииле Иражиште.
Шаракан – это гимны, духовные песнопения, которые были созданы в V веке создателем нашей письменности Несропом Аштоцем и его учениками Мосес Хоренаци и его современником Сахаком Пастелом. Это цикл песен, посвященный церковным праздникам, как в немецкой музыке хоралы, и как в римской католической церкви тоже григорианский хорал, так и у нас шаракан. Вот этим именем я назвал свой первый ансамбль духовной музыки.
Даниила Иражишта, который руководит хором «Шаракан» старинной армянской духовной музыки, на самом деле зовут Григором Даниеляном. Он взял себе псевдоним в честь автора древних шараканов, который жил и творил в XI веке. Мне часто приходилось слышать мнение, что армянские духовные песнопения, шараканы и тари, которые появились позднее, в X веке, полны трагизма, и это отражение нелегкой истории, пережитой этим народом. У Даниила Иражишта своя теория.
Наши песни имеют и трагический характер, и героический. Комитас наш великий говорил, что наши песни не плачевные, но они высокие, они жизненные, в них есть оптимизм. А католикос Вазген I, он утверждал, что Святой Дух в них пульсирует. Потом их многовековая история тоже накладывает свой отпечаток армянской души. Поэтому они так действенны, они так глубоки, философские звучания имеют.
Когда-то песнопения были чуть ли не в запрете, их разве что можно было услышать в храме. Но когда ансамбль «Шаракан» выступил на фестивале в Маастрихте в Нидерландах, и слушатель был потрясен красотой и величием музыки, мастерством ее исполнения, в судьбе этих песнопений на их родине наступил перелом.
В связи с ростом национального самосознания некоторые руководители даже поощряли. Но после удачного выступления в 1984 году в городе Маастрихте обратили внимание из Москвы, позвонили в Ереван, сказали, что за ансамбль и название религиозное. Из меня вызвали в Центральный комитет и посоветовали изменить название, как бы скрыть, не так демонстративно. Вот «Шаракан» был переименован в «Тагаран».
Теперь Григор Даниилян смело утверждает, что у духовной музыки в Армении есть свой слушатель, даже среди молодых людей. Без излишней скромности он уверен в том, что «Шаракану» принадлежит немалая роль в популяризации этой особой части древнеармянской культуры.
У нас нас всегда была своя публика, и молодежь, и старшее поколение. Потому что наши программы есть разнообразие. Программы, концерты у меня бывали всегда одно отделение армянское, духовную, народную музыку, профессиональную музыку, а второе – западноевропейскую и шведскую даже, мадригалы, шансоны. Мы этим самым старались подчеркнуть параллель армянской и западноевропейской музыки. Потому что есть такая мысль известных музыкалидов, Валентина Конен, доктор искусствоведения, Тамара Ливанова. Они утверждали, что в основе профессиональной музыки лежит хорал, григорианский хорал.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочуришвили. Всего вам доброго. До завтра.